Мы сейчас переходим к вопросу, ну что ли, более реальному. Что было бы, если бы это все-таки вопросы виртуальные? А теперь давайте переходим к вопросу реальному. Вот с кораблей, так сказать, из Крыма русская эмиграция выплеснулась в Константинополь. И вот в Константинополе они сразу предпринимают некоторые шаги, весьма проблематичные, а именно, оказавшись в православной стране, Константинополе, где существует исключительная юрисдикция Константинопольского патриархата, они собираются сохранить полномочия своего старого крымского синода. Им сразу же делают замечание, то есть призывают их к порядку. В это время еще в руках Константинопольского патриархата канонический свиток, так сказать, сидит крепко. И 16 ноября по старому стилю 20 года в это время вдовствовал Константинопольский... Да, но свиток был крепко, да. Да, патриархат вдовствовал. Русская зарубежная церковь такой нет. Зарубежный раскол открывает раскольничьи свои образования. Другое дело, что церковного здания им давать не имеет права. Но мы радостно продолжаем. Значит, 16 ноября 2020 года Храповицкий, значит, с особой делегацией посетил этот самый фонар, то есть Константинопольскую патриархию. И в ответ получили акт от 2 декабря того же года, номер 9046, где русским архиереям разрешалось образовать для пастырского служения временную церковную епитрахию. Епитроп.
Временную церковную епитрахию.
Я вам сейчас...
Пока да. Во-первых, полгода еще не прошло. Епитрахия означает опека. Временную церковную опеку для окормления русского беженства.
Ну, разумно, потому что они прежде всего не знают греческого языка. Начнем с этого. Притом пишется так. Вы будете озабочены посылкой им и о евреев, тоже беглых, а также антиминцев, проповедников и всего необходимого. Стараться лично посещать их, чтобы разрешать все возникающие недоумения, усмирять распри и вообще делать все, что требует вера и церковь для ободрения упомянутых русских христиан. Друзья мои, вот наконец-то задан правильный вопрос. Прежде чем устраиваться под началом, а тут сказано под высшим управлением Вселенской Патриархии, прежде чем устраиваться под высшим управлением Вселенской Патриархии, полагалось взять у патриарха Тихона канонический отпуск. Не взяли. Да, и даже в известность его не поставили. Второе, очень любопытное. В этом томосе Константинопольского патриархата специально оговорены два пункта. Им запрещены акты хиротонии, то есть увеличение числа епископата и епископской, да, епископской хиротонии, то есть увеличение числа вот этих епископов-беженцев, и затем бракоразводные дела тоже значит суду Вселенского престола. 30 марта 24 года Константинопольский синод уже назначает следственную комиссию из трех митрополитов, что эти беглые архиереи превышают свои полномочия, и хиротонии совершают, и браки разводят. Это был то, что называется по-русски «выстрел в пустой след». В 24-м году давным-давно они из Константинополя умотали, переехали в Сербию, и сами себя через 3 месяца сложили всякое подчинение Вселенскому Патриархату. То есть они выбыли из-под него, как говорится, не успели оглянуться. 30 марта 24 года им, так сказать, было поставлено на вид, а они уже и плевать хотели. И на Константинополь, и на Вселенскую Патриархию. Что такое? Вы знаете, лучше всего, пожалуй, об этом пишет Вениамин Федченков, который был все-таки свидетелем и участником. Более того, инициатором. Надо сказать, что вообще в этих своих воспоминаниях на рубеже двух эпох он к себе достаточно снисходителен. И он объясняет это так, что, вообще говоря, подпрыгивать тут начал я, поскольку еще к этому времени не изжил своей энергии. Он был действительно по сравнению с ними со всеми младшим, ему только-только исполнилось 40 лет. Скажем больше. Как раз даже Храповицкий, у него обыкновенно первое движение было более верное. Он его было осадил и сказал, что только последний дурак может мечтать о самостоятельном церковном управлении на канонической территории патриарха Вселенского. Да, он все знал. А что касается Константинополя, то все-таки они выброшены были на берег, как русские. К сожалению, это было еще вот старое обаяние русской державы, а перед этим и русского, значит, тоже великодержавия, когда константинопольские патриархи столетиями ездили в Россию за милостыню. Сам Вселенский патриархат прежде всего мог их задержать. Ну, люди-то люди, но все-таки. Они вот этого Томаса они могли не выпускать. Они могли от себя обратиться к Тихону и спросить, как прикажете, и если вот они бы получили от Тихона на свое имя канонический отпуск, а это прошло бы года полтора, а пока, друзья мои, живите по канону. Позиция, попросту говоря, не твердая, шаткая позиция. Это и называют, как помните, у графа Алексея Константиновича Толстого, ступать бывает склизко по камушкам и лунам. Что делать? Но пошли дальше. Стало быть, вот этот акт 2 декабря, он и дал хоть какую-то кажущуюся законность вот этому самому карловому, то есть временному высшему беженскому образованию. И этот акт был нужен в течение 2 месяцев. Но это не все. Потом пошло дело, то есть нескольких месяцев. В июле 21 года вся вот эта беженская масса из Константинополя перебирается в Европу и получает приют в Сремских Карловцах. Это местечко в Югославии, резиденция сербских патриархов. В Сербии они уже то, что называется, распоясаны. Если Константинопольский патриархат, он, во-первых, старинный, во-вторых, грамотный, то сербский епископат, как правило, весь вышел из русских духовных школ. То есть все они учились в той же самой Петербургской духовной семинарии и Петербургской духовной академии. Так вот, 30 июля 21 года Храповицкий подписывает на имя патриарха Дмитрия Сербского абсолютно лживую грамоту, вот какого содержания. Сообщаем вашему святейшеству, что высшее церковное управление за границей, они уже так себя называют, получило утверждение за границей, да, ВЦУ. ВЦУ за гран, можно его аббревиатуру сделать. Получила утверждение для тебя и своих обязанностей, от кого получила, стыдливо замолчено, и что оно имеет полномочия от отца нашего, патриарха Московского и всея Руси, хотя он был тогда России, святейшего Тихона. Вот на это в качестве комментария можно сказать только одно. Проходите. И между тем, частное письмо того же митрополита Антония, тому же патриарху Дмитрию, датированное также тем же числом 30 июля 21 года, гласит: Константинопольское русское церковное собрание, вот оно смогло собраться благодаря Томусу от 2 декабря, утвердило проект новой организации для всей паствы всероссийского патриарха в Европе, в новооснованных прибалтийских государствах, хотя там законные архиереи сидят, для православных колоний в Китае, Японии и Америке. Все они не имеют возможности поддерживать сношения с патриархом, тоже ложь, они все поддерживали эти сношения. Поэтому мы сообщаем о нашем проекте и просим утверждения, что ни слова, то ложь. Никакого утверждения от Тихона они не просили и ничего ему не сообщали. Словом, я еще раз говорю, эти два акта 30 июля 21 года уже имеют на русском языке одно название – сплошное мошенничество. Кстати говоря, вот здесь еще никакой ВВМС, никакой высший монархический совет еще участия не принимал. Мошенниками они были загодя, на мошенничестве основаны и в сущности никогда его не прекращали. А сербский патриарх на первых порах ничего не сообщил. Вот давайте так. Для полкового офицерства существовали полковые священники. Кроме того, кто из офицеров, которые службы-то церковной не знал? Ну, кто из них знал церковные каноны? Но вы знаете... Люди, так погодите, люди молились в своих походных церквах, люди нуждались в пастырских заботах, и, между прочим, их за окормление как раз церковным канонам отнюдь не противоречило. Мошенников касалось. Вот-вот-вот. Мошенников касалось. И, наконец, последнее. Русская эмиграция. Вот первый период своего существования до Карловацкого собора русская эмиграция и московский патриархат. Надо сказать, что еще вот в конце Крымской эпохи на Покров, то есть 1 октября по-старому 20-го года, они уже примерно знали, что предстоит им беженство. Если кто еще желал надеяться, это вот Феофан Быстров, опираясь на предсказание безногой ялтинской старицы. Вот как раз Храповицкий на это отвечал, что если пророчица окажется права, то я пешком схожу в Ялту и поклонюсь ей в ноги. Идти не пришлось. Так вот, на самый Покров, то есть 1 октября 2020 года, они, без ведома патриарха и не имея на это никакого права, делают назначение управляющего приходами Русской Православной Церкви в Западной Европе, назначают архиепископа Евлогия Георгиевского, бывшего Волынского, конечно, давно уже покинувшего Волынь. Да. Тогда как? Это еще в Крыму. Да, в Крыму. Тогда как вот эти европейские приходы являлись викариатством петроградского митрополита и возносили имя петроградского петроградского Вениамина. То есть ни с какой стороны, в Крыму сидячи, они уже пытаются распоряжаться Западной Европой. Ну, голова-то есть? Нету. Есть, но только мошенническая. Значит, уже в январе 21-го года, уже в Константинополе, вот это вновь образованное на птичьих правах ВЦУ «Загран» в Константинополе подтверждает свое назначение, то есть архиепископа Евлогия, управляющего приходами в Западной Европе. И, наконец, 26 марта 21 года, значит, пытается приводить вот этих вот настоятелей приходов, назначенных еще когда-то тем еще синодом, они так и живут, собственно, революция-то далеко, пытается приводить к покорности и пока что заставляет, значит, возносить имя архиепископа Евлогия вместо митрополита Вениамина. И вот только в ответ на этот мартовский указ от 26 марта Храповицкого, значит, наконец опомнился архиепископ финляндский Серафим Лукьян, законный, конечно, и сообщает патриарху Тихону о факте возникновения ВЦУ «Загран». То есть они сами ничего не сообщили. Он узнает стороной, то, что называется. Подождите, дойдем. И в частности, сообщает как раз вот об этом, то есть Серафим Лукьянов. Ну, понятно, понятно. Так вот, значит, вот об этом акте известно становится Тихону не от самих деятелей, а от заграничного же наблюдателя. К счастью, на Финляндию они своих рук не простирают, главным образом потому, что Финляндия – нормальная епархия. В это время, уже с 20-го года, ведутся переговоры с патриархом и высшим церковным управлением в России, то есть Священным Синодом и Высшим Церковным Советом, ведутся переговоры о предоставлении Финляндии церковной автономии. Она и была дана, хотя сохранилось частное письмо Тихона к Серафиму, что сейчас-то бы как раз и не стоило об этом хлопотать, потому что главная сила в единении. Но это уже другой разговор. Тихон подчинился, так сказать, голосу большинства, и автономия была дана. Тоже как время. Но сейчас, вот когда он получил в конце марта, в начале апреля, получил вот это извещение, что явочным порядком вот этой, значит, беженской церковью избран для окормления архиерей, то есть как раз митрополит Евлогий, то есть архиепископ Евлогий, и зная свойства архиепископа Евлогия, свойства умеренности и умение занимать срединную линию, а ему, по его собственному свидетельству, какой-то старец в России, напутствуя его на всю жизнь, сказал ему так: «Не будь вельми правдив, не будь вельми правдив». Очень любопытно. Да. И вот 8-21 апреля, то есть совсем тут же, патриарх Тихо выпускает следующий указ, первый его указ о русском беженстве. Следующий. Ввиду состоявшегося постановления ВЦУ за границей, считать православные русские церкви в Западной Европе находящимися временно впредь до восстановления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом под управлением Преосвященного Волынского Евлогия, имя которого должно возноситься за богослужение. Остается решить вопрос, что такое ВЦУ Загран. Венеминармия. А это... Вениамин Петроградского, все. Вениамин Петроградский занимается Петроградом, то есть это викариатство, от него уплывали.
Ага.
Да.
То есть Тихон у него отобрал.
Да. Да. Но временно, до установления правильных и беспрепятственных сношений с Петроградом. Да. Евлогию? Вот в данном случае это дело покрывается пастырской любовью. И, да, и Евлогий получает новое назначение как раз управления высшего западноевропейскими приходами. А настоятели приходов, значит, сидят как сидели. Так вот, погодите, этого мало. Дорогие мои, давайте, да, но тем не менее давайте работать дальше. Так вот, стало быть, нам сейчас остается решить вопрос, какое, вот в смысле церковной законности, какое значение в данном случае имело ВЦУ Загран для рекомендации архиепископа Евлогия на эту должность. Скажем так, здесь у нас есть прекраснейший прецедент для Украины. Когда Украина была после убийства митрополита Владимира самостоятельным государством, еще гетманским, вот на место убиенного Владимира епархиальное собрание Киева избрала Антония Храповицкого, и Тихон же его утвердил. Точно так же, как бы нету правильных связей с Петроградом, то есть связь держится только номинальная, а тут оказался архиерей, подходящий, значит, переехавший по независящим обстоятельствам, скажем так, за границу. Да, сам сбежал, ну ладно. Но тем не менее ему дается новое назначение. Вот управлять этим викариатством временно до установления правильных отношений за границей с Петроградом. Таким образом, это все ВЦУ Загран не более чем вот это самое епархиальное управление, как бы, то есть епархиальное собрание западноевропейского, чрезвычайно увеличившего, кругло говоря, на 1,5 миллиона, вот этого западноевропейского викариата. ВЦУ Загран в данном случае играет роль просто епархиального собрания беженской епархии, но которая влилась, так сказать, в западноевропейское викариатство. И назначение Евлогия касается только Западной Европы, то есть викариатства Петроградской епархии. Ни Америка, ни Япония, не Харбинское, это самое подворье, туда не относится. Равно и православные страны. И, наконец, поскольку Евлогий получил как бы митрополитчью должность, то есть управление вот таким вот большим викариатством, то 30 января 22 года Тихон делает новое назначение о возведении архиепископа Евлогия в сан митрополита. Это назначение послано не в Сремские Карловцы, а привез его за пазухой один из работников торгпредства, поскольку уже почти во всех европейских странах установлены новой Советской России законные торговые представительства. То есть послан это частным путем, но Евлогия оказалось совсем нетрудно найти и вручить ему подлинный акт патриарха. Вот это сегодня, вы ошиблись, мы заканчиваем. Вот это тот расклад, можно сказать, который сложится вот в этом русском беженстве, в русской диаспоре, как раз ко времени Карловацкого церковного собрания. Само Карловацкое собрание мы будем рассматривать на следующий раз, но сейчас я должна обратить ваше внимание. Началось со лжи и ложью продолжалось. Во всю вот эту историю, которая уже вот 80 лет. Как раз не далее, как сейчас, вот 80 лет преступления. И, наконец, давайте поставим последние точки над «и». Несколько раз, начиная с 26 года, направляли, значит, деятелям и рядовым, так сказать, членам эмиграции так называемой карловацкой ориентации, направлялись из Московской патриархии пастырские послания. Ну, о послании в Сергии мы будем говорить подробно. В 1946 году было послано послание патриарха Алексея I, единственное. Ну, мы будем подробно говорить о тех событиях послевоенных. Пимен им туда ничего не посылал. И, значит, вот ныне здравствующий Алексей II, значит, какие-то встречные шаги, ну, во всяком случае, готов. Скажем так, нельзя говорить о соединении. Раскол с церковью не соединяется. Нельзя говорить о воссоединении, как Украина с Россией. Это тоже неграмотно. Может идти речь о каноническом присоединении бывших в расколе, возвращении в церковь.
Через покаяние.
Через покаяние, то есть по третьему чину. Каяться нет. Каяться там много в чем. Каяться прежде всего в отвержении и осуждении за себя и своих предшественников беззаконных канонических действий. Да, приобретает серьезное церковное сознание. Значит, прецедентов сколько угодно. То есть после войны через принесли покаяние многие бывшие карловацкие деятели. Но это, еще раз говорю, это есть каноническое присоединение.
А вот
Ой, конечно, что вы, он был Константинопольского патриархата, он был и духовным чадом Евлогия, и перед смертью Евлогий его благословил на возвращение в Россию. Да, это никаких разговоров тут вообще нет и, так сказать, не предвидится. Заканчивая сегодняшнюю беседу, скажем так. Вы знаете, друзья мои, существуют в церкви такие вещи, называемые «предел его же не придешь». Каноны можно попирать, но не отменять. Мы видели при Петре Первом, что какой-нибудь Феофан Прокопович навсегда остался насильником, но не стал вождем. А что же касается нынешних событий, поживем увидим. Есть два варианта. Может быть, каноническое присоединение групповое, вот как оно было, скажем, обновленцем. И может быть, каноническое присоединение индивидуально. То есть людей, обладающих живым церковным сознанием. А тут уже мой частный исторический прогноз, что второе вероятно. А теперь молимся.